В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Может ли пожар на нефтебазе в Белгороде повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом? Как реагируют в Цхинвали и Тбилиси на обещание юго-осетинского лидера провести новый референдум по вопросу вхождения в состав России? В самопровозглашенной республике Абхазия оценивают завершившуюся кампанию по избранию депутатов парламента нового созыва. Война в Украине повышает для Грузии цены на продовольствие. Об основных событиях дня, а также уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Пятница, 37-й день войны, началась с пожара на нефтебазе в российском городе Белгороде. Россия обвинила Украину в нанесении ракетного удара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что Украина отношения к этим взрывам не имеет. К вечеру пожар на 8 цистернах потушили, погибших нет. На циркулирующих в сети видео видны 2 вертолета, идущие над нефтебазой на низкой высоте, но чьи они, на них не написано. В пожаре на складе боеприпасов, случившемся ранее на этой неделе, тоже в Белгородской области, Россия Украину не обвиняла. Между тем, в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что утрата запасов топлива и боеприпасов сильно усложнит для российских военных нападение на Харьков, а пресс-секретарь Путина Песков заявил, что инцидент не создает условия, комфортные для продолжения переговоров. Внесет ли пожар на нефтебазе в Белгороде коррективы в российско-украинское противостояние и переговорный процесс? По этой теме в пятницу работал Владимир Унаняц.
Атака на нефтебазу под российским Белгородом не может способствовать переговорному процессу. Так в Кремле отреагировали на сообщение о мощном пожаре в хранилище углеводородов, расположенном недалеко от границы с Украиной. Для ликвидации возгорания были привлечены 200 спасателей. Власти Белгородской области ранее заявляли, что причиной возгорания на нефтебазе стал удар с 2 украинских вертолетов, которые якобы зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В соцсетях распространились любительские видеокадры, на которых видны силуэты вертолетов и сам момент атаки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчитался, что Владимир Путин в курсе произошедшего.
Сразу скажу, что по Белгороду, естественно, президенту доложено. Вы знаете, что и МЧС туда отправился, и принимается для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом, с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива. Ну, безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров.
Сообщения о вертолетной атаке в западном экспертном сообществе считают правдоподобными, так как украинские вертолетчики имеют большой опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью, чтобы не быть обнаруженными радарами системы ПВО. Такая тактика много лет практиковалась в ходе противостояния в Донбассе. Впрочем, сама атака, если причастность к ней Украины окажется правдой, не сможет изменить ход войны. Тем не менее, акция также показывает, что сообщения российского Минобороны о потере боеспособности украинской авиации не соответствует действительности, что в свою очередь может значительно поднять боевой дух украинской армии. Впрочем, в Киеве свою причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде подтверждать не стали, как и опровергать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба сослался на то, что не владеет информацией.
I can neither confirm.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение о причастности к этому Украины, просто потому что не владею всей военной информацией. Тем не менее, несмотря на намеки Кремля о том, что белгородский инцидент может повлиять на качество переговорного процесса, новый раунд состоялся, правда, в формате видеоконференции. Да и глава МИД России Сергей Лавров отмечает, что у Москвы и Киева есть движение вперед. Министр уточнил, что речь прежде всего о том, что касается признания невозможности возможности Украины быть членом какого-либо военного блока.
The aim is to deprive the Kyiv regime from capacity.
Цель состоит в том, чтобы лишить киевский режим способности сохранять любую угрозу для России, сделать невозможным для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, обеспечить безъядерный, внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость. Все это создавалось, строилось и укреплялось в течение многих лет США и другими соседними странами, которые хотели сделать антироссию из нашей соседней и братской страны.
Anti-Russia. Out of our neighboring fraternal country.
29 марта после переговоров в Стамбуле Россия сообщила, что получила от Украины предложение по гарантиям безопасности. Они предполагают, что Киев готов согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Франции, Израиля и других. В договоре по предложению Украины должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на пятую статью устава НАТО. Нападение на одного члена альянса равнозначно на падению на весь альянс. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что в Киеве все еще ждут ответа Москвы.
Мы
еще не получили полноценного ответа на озвученные в Стамбуле предложения. Мы видели некоторые публичные комментарии от российских официальных лиц. Тем не менее, мы ждем официального ответа от России. Это все еще язык ультиматумов, прямых или завуалированных, или они переходят, наконец, к конструктивному обсуждению этих вопросов и поиску взаимосогласованных решений. Так что ждем их ответа.
Тому с нетерпением чекаем на эту відповідь.
На продвижение переговорного процесса настаивает и Турция. По данным Анкары, в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев действовать в интересах здравого смысла и продолжать диалог. При этом турецкий лидер указал на то, что позитивные и конструктивные с его точки зрения переговоры в Стамбуле дают надежду на мир. Пока же Москва осуществляет перегруппировку войск. В частности, подразделения российской армии оставили территорию Чернобыльской АЭС. Впрочем, часть из них, по данным украинской стороны, все еще находится в зоне отчуждения. При этом сообщается, что, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции. Международное агентство по атомной энергии со своей стороны отметило, что у них нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне. Как говорится в заявлении пресс-службы, МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщение, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство было вынуждено отреагировать на многочисленные сообщения в соцсетях и прессе о том, что десятки российских солдат облучили в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности в знаменитом Рыжем лесу рядом со станцией. После отвода российских войск подразделения ВСУ взяли под контроль населенные пункты на нескольких направлениях, в том числе в Киевской и Черниговской области. При этом в Киеве впервые признали потерю Изюма, важного транспортного узла в Харьковской области. Красный Крест со своей стороны объявил, что согласовал эвакуацию людей из осажденного Мариуполя. Подтверждения этой информации пока нет. Эвакуацию предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». В пятницу в формате видеосвязи возобновились переговоры между российской и украинской делегациями. О результатах пока не сообщалось. Между тем, на уходящей неделе украинская сторона передала российской проект международного договора о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности в Украине по итогам переговоров в Стамбуле. Владимир Зеленский тогда заявил о позитивных сигналах с российской стороны, но отметил, что эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. В Москве также положительно оценили дипломатическую инициативу Киева, но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не может констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Приблизят ли стамбульские договоренности окончание войны в Украине и дипломатическое решение конфликта, в среду с гостями некруглого стола, директором Института мировой политики Евгеном Магдой и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом, на эту тему поговорила моя коллега Нана Плиева.
Начнем с главного – нейтрального статуса, то есть отказа от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Господин Умланд, кто готов дать такие гарантии? Насколько реалистично, что они будут работать на деле, учитывая нежелание многих западных стран вступать в военную конфронтацию с Россией?
Я на самом деле считаю это позитивным развитием, потому что всегда было вот последние годы так, что было сильное желание Украины вступить в НАТО, но не было реально возможности этого. И это в чем-то был такой запрос, который впустую выставляла Украина, потому что, несмотря на вот это обещание 2008 года, реальной готовности и до войны не было. Сейчас нужно будет, наверное, с индивидуальными, так сказать, странами обговорить этот вопрос, какие они могут дать гарантии безопасности. Ну, я думаю, тут первые кандидаты должны быть США и Великобритания, как подписанты известного Будапештского меморандума 1994 года. Также могли бы выступить тоже как гаранты безопасности Украины такие страны, как Турция и даже Германия, которая, может быть, не могла бы помочь Украине тут в военном плане, но поддержать ее безопасность в других отношениях.
Как раз пришла новость, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хеберштрайт. Он сказал, что Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об общей готовности. Из этой новости неясно, будет ли роль гаранта безопасности включать некий военный компонент.
В любом случае Германия тут не будет главным партнером для Украины, потому что немецкая армия, она в таком состоянии, что не сильно может помочь Украине. Хотя в Германии есть довольно сильный военно-промышленный комплекс, немецкая армия, наверное, слабее украинской армии. В этом отношении этот вот военный компонент, собственно, в отношении Германии не играет такую большую роль. Но Германия, как четвертая или третья экономика мира, она, естественно, играет большую роль. Она тоже имеет большой политический вес, и она может помочь украинской безопасности в многих других отношениях.
Господин Магда, в числе подписантов должна быть и Россия. И главный вопрос сейчас, готов ли Владимир Путин к миру?
Думаю, что нет.
Тогда каким образом может этот договор о гарантиях безопасности работать?
Вы знаете, у меня, честно говоря, есть вопросы к содержанию договора, потому что его предложения, они, на мой взгляд, ослабляют украинскую позицию по сравнению с той, которая, скажем, создана успехами украинских военных.
Вы имеете в виду не вступление в НАТО?
Дело даже не в вступлении НАТО. Ну, например, предложение о том, что гарантии безопасности не будут распространяться на Донбасс и на Крым. Простите, а тогда за что сейчас воюют украинские защитники?
За то, чтобы, насколько мы понимаем, отвести войска, по крайней мере, на те позиции российские, на которых они находились 23 февраля.
Давайте уточним. 21 февраля Кремль после заседания Совбеза признал так называемое ДНР-ЛНР и ввел туда свои войска. Украина, получается, готова согласиться на присутствие российских войск на Донбассе и поднимает вопрос о возвращении Крыма на переговоры на протяжении 15 лет. Но я напомню нашим слушателям не только о том, что российское законодательство запрещает обсуждать вопросы территориальной целостности России, но и о том, что за 15 лет, несложно догадаться, российские власти просто выдавят с полуострова последнего человека, у которого есть украинский паспорт.
Владимир Зеленский заявил, что никаких уступок в вопросе территориальной целостности не будет. Также члены делегации заявили, что Крым и сепаратистские республики Донбасса – это предмет отдельных переговоров Путина с Зеленским. Вы считаете, что такой формат может ослабить позицию Украины?
Да, я считаю, что это будет неэффективный формат. Я считаю, что эти предложения преимущественно медийные, понимаете? Это то, что можно хорошо в кавычках продать избирателям. В сравнении с пятой статьей Вашингтонского договора, которая работала только один раз в 2001 году после атаки террористов на Всемирный торговый центр и только в отношении Соединенных Штатов. Или положение о том, что гарант безопасности обязуются не препятствовать вступлению Украины в ЕС, а способствовать ему. А мне вот, например, интересно, как этому будет способствовать Россия или Турция, которая уже десятилетия не может стать членом Европейского Союза? Она будет лоббировать интересы Украины?
Этот договор еще должен быть одобрен на референдуме, как заявлено, и который может пройти только после вывода российских войск из Украины. То есть, судя по всему, это только начало, первая попытка на нащупать некое дипломатическое решение, вы бы пошли в какую сторону?
Я бы пошел в сторону усиления позиции, но уже после того, как украинская делегация передала эти предложения, я понимаю, что это некая точка отсчета, и с ней придется работать или не работать. То есть, возможно, был расчет на то, что российская делегация сразу их торпедирует, но пока господин Мединский буквально сегодня с листочка зачитал, что, мол, все хорошо, мы получили предложение, мы их обсуждаем, дальше увидим.
Господин Умланд, на ваш взгляд, что рассчитывает получить по итогам переговоров Россия? Это некую передышку и возможность передислокации, возможно, новой эскалации для улучшения переговорных позиций или действительно выход на некий дипломатический путь окончания этой войны?
Увы, это мы только увидим, ну, уже на практике, в будущем это предугадать, ну, мне кажется, очень трудно. В целом, я бы хотел сказать, что время все-таки, как мне кажется, скорее на Украину работает, потому что в этой ситуации, если можно как-то создать хотя бы перемирие, а может быть и какой-то мирный договор, скорее всего, большинство санкций или, по крайней мере, эффекты этих санкций, они останутся в силе, и они будут делать свое дело. И тем самым вся способность России себя так вести, как она себя ведет, она будет снижаться, и она будет занята внутренними проблемами в результате этих санкций. Поэтому я надеюсь, что, может быть, собственно, вот это и как раз российское поведение связано с тем, что уже там в России все-таки понимают, что эти санкции серьезны, и сейчас еще грозят другие санкции, именно остановка импорта российских энергоносителей тоже будет большой проблемой для России. Поэтому трудно сказать, как именно себя Россия будет вести, но в любом случае, вот то, что, мне кажется, многие в Украине хотят как-то втянуть НАТО в эту войну, вступить в НАТО или получить как бы бесполетную зону от НАТО, или как бы получить гарантии безопасности от НАТО, и чтобы НАТО принимало участие в возвращении Крыма, ну, это в любом случае не получится. Это было уже до войны видно, что это вступление Украины в НАТО, оно пока просто нельзя совершить, потому что многие на Западе просто боятся.
А если они до сих пор боятся России, о каких гарантиях безопасности мы можем говорить?
Ну, это нужно с индивидуальными странами обговорить, на что они готовы, как далеко они готовы пойти.
Но это те, ну, же например, тяжеловесы Турция... западные, с которыми Украина пытается выстроить эти отношения, которые проявляют осторожность.
Да, я думаю, что такие страны, как Италия, Франция или Германия, они, скорее всего, не будут обещать военное вмешательство, но другие страны могут дать такие обещания. Восточноевропейские, Канада, может быть, США. Ну, такие примеры уже есть. Есть, например, военный договор между Азербайджаном и Турцией. Турция – член НАТО. Или США имеет множество военных договоров со странами, которые не входят в НАТО, и которым США тоже дали гарантии безопасности. Это, видимо, будет обговариваться с каждой страной отдельно, и, может быть, даже эти гарантии безопасности будут определены в двухстороннем, а не в многостороннем формате. Но, может быть, и будет многосторонний формат, что-то типа Будапештского меморандума плюс.
Который не сработал, и Украина остается эта травма. Господин Магда...
Да, но да, там, насчет Будапештского меморандума нужно сказать, что это только пакт о ненападении. Там нет военного альянса. Это многие люди, это, хотя это очень короткий документ, они его, видимо, никогда не прочитали. Там только говорится, там США и Великобритания только обещали не нападать на Украину. Они не обещали защищать Украину. Это не было мини-НАТО. Многие думают, что это было такое мини-НАТО, да, для Украины, но этого, увы, не было. Этого тогда нужно было добиться. Не просто такого меморандума о ненападении, а меморандум о союзе, о военном. Наверное, это можно было получить бы в 1994 году, но это не было получено, и, соответственно, тут США и Великобритания, по крайней мере, официально не нарушали этот меморандум.
Господин Магда, с кем Киеву сегодня реалистично создать такой военный союз? Это возможно?
С украинскими вооруженными силами. Это единственный, на мой взгляд, союзник Украины, который может быть надежным и доказал свою эффективность, по крайней мере, на протяжении последних 5 недель. Я хотел напомнить, что сегодня уже Великобритания сказала, что она не готова давать гарантии, подобные натовским Украине, гарантии безопасности. Великобритания, ну, достаточно сильно вовлечена в процесс военно-технической помощи Украине. Например, противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы британские Украина получает. Соединенные Штаты в этом вопросе, я, например, не уверен, что они до midterms, которые пройдут в ноябре, будут принимать какие-то подобные решения. Поэтому Украина может рассчитывать на свою армию, на создание собственной ракетной программы, потому что я прекрасно понимаю, что никто из наших партнеров не станет финансировать создание Украиной ракетной программы своей. Это мы можем сделать только сами.
Господин Магда, не могу не спросить вас о параллельной, опять-таки, медийной, но тем не менее детективной истории, которая развернулась вокруг российского олигарха Романа Абрамовича в связи с идущими переговорами между Киевом и Москвой. Какова роль его на этих переговорах? Кого он, собственно, представляет?
Ну, наверное, он самого себя представляет в первую очередь, потому что у него есть интерес в том, чтобы не оказаться вместе с коллегами по олигархическому цеху под санкциями со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Честно говоря, мне не совсем понятна логика украинских властей, которые задействовали, как я понимаю, господина Абрамовича, по крайней мере, об этом сказал Владимир Зеленский в интервью российским медиа, и экс-канцлера, а ныне главу совета Nord Stream Герхарда Шрёдера для переговоров с Путиным. Ну, я понимаю, что украинская сторона пытается донести нечто такое, что заставит Владимира Путина выйти из бункера и прилететь словно на первое свидание на встречу с Владимиром Зеленским. Но, по-моему, это не очень реалистичный сценарий на самом деле.
Господин Умланд, во вторник прошли 9-е по счету телефонные переговоры президентов Франции и России. Макрону вновь не удалось убедить, точнее склонить Путина к гуманитарной операции в разрушенном Мариуполе, где в подвалах все еще, по последней информации, остаются и пытаются выжить, по разным оценкам, до 170 тысяч человек. На этом фоне возникает вопрос, насколько обоснованы любые надежды сегодня на готовность Путина к компромиссу в Украине. И второй вопрос, зачем французский президент так упорно и настойчиво продолжает звонить в Кремль?
Я думаю, что активность тут лучше, чем неактивность или пассивность. Попытка не пытка. И все-таки есть целый пакет, так сказать, действий Запада, который не только состоит из этих дипломатических, пока не успешных попыток, есть санкции, есть поставка оружия. И, ну, я думаю, ключ к тому, чтобы все-таки быть услышан, он как раз состоит в том, чтобы ужесточить санкции и повысить поставки оружия не только в количественном отношении, но и в качественном, то есть тоже поставлять тяжелое оружие, может быть, тоже заняться такой задачей, чтобы в международном легионе Украины были высококвалифицированные военные ветераны разных вооруженных сил, которые могли бы тренировать украинских солдат или сами управлять более сложным оружием, как, например, противовоздушных каких-то ракет. Через это можно достичь результат. Пока, видимо, этих санкций еще и этой поддержки военной еще недостаточно. Я думаю, и в будущем, в принципе, можно было бы интерпретировать вот эти гарантии безопасности таким образом, что те страны, которые не готовы в прямом смысле помогать в военном отношении Украины, они бы могли помогать как раз вот выстроение более боеспособных украинских военных сил, поставкой оружия, тренировкой, рекрутирование экспертов, специалистов для международного легиона. И таким образом, в общем-то, повысить безопасность Украины, не вовлечая в это свои собственные войска. Ну вот, например, в Германии сейчас обсуждается покупка израильских противовоздушных новых ракет, и это могло бы привести к тому, что вот те, которые сейчас на службе в Германии, они бы могли быть переданы Украине.
Другая любопытная новость из Германии. Министр экономики страны Роберт Хабек призвал частных потребителей, то есть обычных граждан и предприятия страны, максимально экономить и сократить потребление газа. Берлин опасается, что Россия может приостановить поставки голубого топлива. Как вы считаете, вот такие новости, такая атмосфера, насколько она способна повлиять на западное общественное мнение и усилить давление, в том числе на весьма осторожных и прагматичных политиков?
Ну, это на самом деле поддерживается. И если посмотреть на общественные опросы,
в Германии. Там, собственно, население Германии имеет более жесткую позицию, чем политическая элита Германии. Люди поддерживают энергетический эмбарго против России. Поэтому эта вот осторожность, она говорит о том, что Германия готовится к тому, что, может быть, действительно будет оборвется вот этот поток энергии по той или иной причине.
С директором Института мировой политики Евгеном Магдой и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом беседовала моя коллега Нана Плиева. Вчера выдвинутые украинским руководством предложения прокомментировала бывший премьер Украины, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Она настаивает, что наилучшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО, однако признает необходимость скорейшего вывода российских войск с территории Украины, что предполагает достижение каких-то договоренностей с нынешним руководством России. Довести же эти договоренности до приемлемого вида можно, по ее мнению, только силой оружия. И тут Украине должен помочь весь мир.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Украинская война ударила по поставкам продовольствия в Грузию, а сопутствующие проблемы с логистическими цепочками, как уверяют импортеры, внесли свой дополнительный вклад в дальнейшее увеличение инфляции. Иракли Орагвелидзе продолжит тему.
Грузия сталкивается с растущими трудностями в поставках продовольствия из зоны конфликта, что приводит к росту цен, и в правительстве это признают. По словам министра сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, рост цен на основные продукты потребления связан с общей ситуацией в мире, и Грузия не может быть исключением.
К сожалению, мы критично зависим от импорта. Что касается дефицита продовольствия, то на данном этапе у нас нет проблем с поставками продукции. Мы не ожидаем задержки.
Заявил министр. Грузия критически зависит от поставок российской пшеницы. В нынешнем году импорт из России составил 78%. В связи с кризисом поставок и дефицитом собственного производства зерновых уже сказалось на птицеводстве. Из-за резко возросшей стоимости кормов в Грузии уже резко выросли цены на яйца и мясо птицы. Реваз Вашикидзе, основатель птицеводческого комплекса «Биубиу», говорит, что ситуация на рынке очень сложная. Из-за этого уже закрылось несколько небольших ферм.
Основными продуктами для кормления кур являются пшеница, кукуруза, соя и другие, которые очень дороги на мировых рынках. Цены на них выросли на 60%, и многие вещи больше нельзя импортировать. Насколько я знаю, многие малые предприятия остановились из-за всего этого. В секторе сложилась катастрофическая ситуация, и мы уже повысили цены на 10%.
Заявил эксперт. Аналогичная ситуация сложилась с импортом растительного масла. Для справки, Грузия зависит от российского подсолнечного масла на 77%. За последние 2 месяца в страну было ввезено около 2000 тонн, из которых около 1500 тонн поступило из России. В тот же период Грузия закупила у Украины 240 тонн подсолнечного масла. Параллельно с этим транспортировка из России становится все более сложной, а импорт из Украины и вовсе прекращен. Дмитрий Рамишвили, член наблюдательного совета компании «Импортером Зюри», говорит, что Россия планирует установить квоты на объемы растительного масла. Кроме того, на этот вид продукции вводится плавающая таможенная пошлина, которая увеличивается с каждым месяцем. Импорт уже подорожал на 15%. Ситуация очень нестабильна, а диверсификация рынков лишь увеличит цены, говорит бизнесмен.
Найти альтернативные рынки сложно. Одним из крупнейших импортеров является Аргентина. Но помимо того факта, что импорт оттуда очень дорог, несколько компаний должны быть объединены, чтобы заполнить танкер. Кроме того, что логистика обойдется нам дороже, чем российская, и себестоимость продукта намного выше, если сравнить ее с соседской.
Схожая ситуация наблюдается в кондитерской промышленности. После начала войны цены из-за дефицита сахара и упаковочной продукции в этом сегменте экономики выросли на 15%. В этой ситуации власти декларируют задействование некоторых мер в направлении снижения зависимости от импорта. В этих целях министр Шамуге провел расширенную встречу с аграриями.
Тяжелая ситуация в регионе за последние месяцы еще яснее показала, насколько важно в кратчайшие сроки нарастить первичное потребление, особенно самообеспечение пшеницей, и обеспечить продовольственную безопасность. Для поддержки роста производства товаров первой необходимости в стране и повышения самообеспеченности начинается реализация ряда программ.
Как отметил министр, в этом направлении у Грузии есть ресурсы для увеличения самообеспеченности пшеницей до 50%. Правда, при этом чиновник не уточнил, в какие сроки власти планируют достигнуть желаемого результата. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с американским телеканалом Fox News не стал прямо отвечать на вопрос о вероятной причастности украинских военных к обстрелу нефтебазы Роснефти в Белгороде. «Я не обсуждаю ни один из моих приказов в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины, и когда они разговаривают со мной», — сказал Зеленский. Отвечая на вопрос, как должна закончиться война, Зеленский подчеркнул, что для его страны приемлемой будет только победа. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос, это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода, уточнил президент. Помимо прочего, Зеленский в очередной раз сказал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантии безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией. Зеленский назвал ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину. «Если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее. Мы не слабое государство», — подчеркнул Зеленский. 1 апреля на нефтебазе Роснефти в Белгороде случился пожар. Российская сторона утверждает, что по объекту были нанесены авиаудары с двух вертолетов украинских вооруженных сил. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении украинскими военными теракта. Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к случившемуся. Ракета, взорвавшаяся в пятницу 1 апреля у села Никольское под Белгородом, прилетела с территории России. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team. Расследователи утверждают, что им удалось определить точное место попадания ракеты и по направлению съемки определить, что снаряд прилетел с востока или с северо-востока, то есть с территории России. Кроме того, в Conflict Intelligence Team считают, что это была крылатая ракета, которую украинская армия не использует. Расследователи сомневаются, что вероятный запуск с российской территории был сознательной провокацией. Наиболее вероятна ошибка наведения или сход боеприпаса с траектории, пишет группа в Телеграме. США станут посредниками при передаче танков советского производства из стран Евросоюза Украине. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителя Белого дома. Собеседник газеты сообщил, что Вашингтон принял решение быть посредником после запроса президента Украины Владимира Зеленского. По данным источников, поставки танков, которыми умеют управлять украинские военные, начнутся в ближайшее время. Сколько единиц техники будет передано и из каких именно стран, не уточняется. Вооружение позволит украинским военным наносить удары по российским объектам в Донбассе, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Это первый случай с начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины, когда Вашингтон участвует в передаче танков Киеву. Министерство торговли США в связи с российским вторжением в Украину вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси. Документ появился на сайте Федерального регистра США. Его публикация запланирована на 7 апреля. В список попали организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Киевской области погиб известный украинский фотограф и документалист Макс Левин. Ему было 40 лет. Об этом сообщают украинские СМИ. 13 марта Левин отправился в район села Гута, Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия, и связь с фотографом прервалась. Его тело нашли 1 апреля. Левин работал с LB Украина, Рейтер, BBC, Associated Press и другими украинскими и международными СМИ. Его фото, среди прочих, публиковали Wall Street Journal, Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в так называемую Донецкую Народную Республику. У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса. Анатолий Бибилов также планирует встретиться с добровольцами и военнослужащими, участвующими в специальной военной операции по денацификации Украины, отмечает пресс-служба юго-осетинского президента. В поездке Билова сопровождает глава МЧС Азамат Чочиев. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе одной из самых обсуждаемых новостей в самопровозглашенной республике Южная Осетия и в России было заявление президента Анатолия Бибилова о вхождении республики в состав России. «Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — пообещал он в своем видеообращении к народу. Что это, предвыборный пиар или нечто большее, разбирался Мурат Гукимухов.
Анатолий Бибилов снова пообещал избирателям вхождение Южной Осетии в состав России. Правда, на этот раз он говорил об этом не как о мечте и не как о среднесрочной программе, которую он намерен реализовать, но как о мероприятии, к проведению которого уже все подготовлено. Что называется, осталось перерезать ленточку. Послушайте фрагмент его видеообращения к жителям республики.
Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного, объединение в рамках одного государства. Это государство Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь – чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины. России.
После этого, по уверениям инсайдеров, его вызвали в Москву. То ли для подписания акта о присоединении, то ли для проведения воспитательной беседы, чтобы не говорил лишнего. Как это было в бытность президента Тибилова, когда Леонид Харитонович, соревнуясь с Анатолием Ильичем, кто больше любит Россию, затеял проводить референдум о присоединении. Тогда российские партнеры отговорили югоостинских деятелей от излишней активности. Теперь снова. На этот раз Бибилов надел шуму и в России, и в Южной Осетии, и в Грузии. Именно поэтому заявление оформлено как подготовка общественного мнения к уже принятому решению. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил дистанцироваться от этого заявления. Цитирую. «Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся. Я не могу выразить позицию, у нас юридических и иных оснований не принималось». Конец цитаты. Пресс-секретарь Анатолия Бибилова Дина Гасиева сообщила, что референдум должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля. Значит, все-таки решение еще не принято. Российский политолог Николай Силаев обратил внимание, что инициатива Бибилова прозвучала вслед за заявлением Дениса Пушилина о том, что после завершения спецоперации в ДНР может состояться референдум о присоединении к России, говорит Николай Силаев.
Даже в Луганской и Донецкой народных республиках объявили, что если референдумы проводить, то после того, как завершится специальная военная операция. И я не очень понимаю, как при таком раскладе будет проводиться референдум в Южной Осетии. Если даже ДНР, ЛНР пока его не планируют, то почему он должен состояться в Южной Осетии? И, наконец, Ведь это будет, по сути, уже третий референдум на эту или сходную тему. И здесь уместен вопрос. А с предыдущими референдумами было что-то не так? Их результаты больше не принимаются во внимание? Я имею в виду референдумы 92-го и 2006-го годов. Проведение повторного референдума тем же вопросом обесценивает результаты первого референдума.
И все-таки что это было? Президент решил попиариться или почувствовал, что открывается окно возможностей?
Я бы ответил так. Это ощущение, что возникло окно возможностей, плюс желание попиариться, желание выиграть выборы за счет популярного вопроса референдума. И, по-моему, в первую очередь, это история предвыборная.
С точки зрения Москвы, насколько эта инициатива сейчас уместна?
Мне кажется, что это важная вещь. Только что произошел очень интересный сдвиг в российско-грузинских отношениях, когда правительство Грузии отказалось присоединяться к санкциям против России, с одной стороны. А с другой стороны, была очень теплая реакция в ответ на это с российской стороны. Вот. И в таких условиях проводить референдум, идея которого в Грузии вызывает резкое недовольство, я не думаю, что это самое уместное. Так что мне кажется, что это тоже будет учитываться в Москве.
Прошлую избирательную кампанию президент Бибилов провел под лозунгом «Присоединение к России». Программа «Пять шагов в России» обеспечила ему победу на выборах. Тогда казалось, с таким президентом это вопрос ближайшего будущего. Но вскоре после инаугурации выяснилось, что избирателя развели. На упреки в пустых обещаниях Анатолий Ильич отвечал, что его неправильно поняли. Он имел в виду стремление в состав России, которое рано или поздно случится. Но обещать присоединение через год или через три он, конечно, не мог. После этого, казалось, уже ничто не заставит Бибилова заикнуться о присоединении к России во время избирательной кампании. Нет, причем не сразу, а за 10 дней до голосования. Значит, заранее не планировали. Получается, идея пришла в голову питерским пиарщикам буквально вдруг. По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотарева, это похоже на попытку эксплуатировать страхи войны, вернувшиеся в югоостинское общество на фоне событий в Украине.
По большому счету, что делает Бибилов? Он спекулирует на самых священных чувствах людей Южной Осетии. На чувстве безопасности и на чувстве человеческого комфорта. Он говорит, давайте, я организую присоединение к России, и все у нас будет замечательно, но вы только меня изберите. Это очень циничный, очень порочный шаг, как, впрочем, и все, что в последние многие месяцы делает глава государства Алания. Я совершенно не удивлен, это его эскапада, это совершенно в духе Бибилова. Мы все помним его программу «Пять шагов», которая также была просто подкупом избирателей. Понятное дело, что президент Бибилов сознательно шел на обман, как он обычно это делает.
Накануне Руслан Тотаров написал в своем твите, цитирую, «Любая попытка уничтожить осетинское государство есть акт государственной измены. Президент Бибилов должен стать фигурантом бескомпромиссного уголовного дела, в котором, помимо попыток демонтажа суверенитета, будут и другие громкие уголовные эпизоды, от Снелиса до убийства Джабиева». Конец цитаты. Против присоединения Южной Осетии к России выступил и экс-президент Эдуард Кокойте.
Только слабые в политике люди могут сегодня говорить о том, что Осетия должна войти в состав России. Осетия сделала свой выбор. Осетию признала Российская Федерация. И нужно учитывать мнение руководства Российской Федерации, а не играть в популистические игры. Осетия и так в составе России, практически де-факто. Но то, что Россия признала Южную Осетию, сегодня нужно пользоваться этим и реализовывать это, укреплять государственность Южной Осетии. Я, безусловно, с огромным уважением отношусь к России и сам первый говорил за то, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Даже на правах района в состав Северной Осетии вошла. Это мои первые призывы, когда мы пытались объединить Юг и Север Осетии. Но сегодня такие реалии, когда наш народ своим мужеством, героизмом, стойкостью, своей решительностью добился своей государственности, так будьте добры сегодня укреплять эту государственность, а не расписываться в своем бессилии.
Это был президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжит тему рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они относятся к идее Анатолия Бибилова провести новый референдум.
Что вы думаете об анонсированном вчера президентом референдуме по присоединению к России?
Ну, я не знаю даже, что сказать.
Это последний, наверное, даже не последний, о чем я на данный момент думаю. Я же говорю, вот, допустим, после 2008 года, если бы меня спросили, то я бы была, наверное, за, только за. Ну, а теперь я уже не знаю, ну, что, ну, как мне ответить. Это я не то, что вот не хочу об этом говорить, я не знаю, что ответить, потому что бывает, что так ты какое-то новое слышишь, и тебе как-то приятно и радостно становится на душе. Тут как бы никаких эмоций абсолютно вообще. Ноль эмоций и никаких ответов на этот вопрос. С одной стороны хочется, а вот с другой нет. Ну и так маленький народ. Тогда мы вообще, наверное, растеряем себя.
Валах из Ватхатбор Ирист. Это «Здравствуйте, независимые сети». Моя основная идея – это вот этот лозунг отменяет все вопросы, которые были. Это не обозначает то, что мы были против того, чтобы быть в России. Нет, просто наши старшие поколения, наши родители, можно сказать, наши старшие 30 лет поливали кровь за то, чтобы освободить нашу республику. И во имя чего все это было? Да, когда придет время, думаю, да, объединиться с Россией нужно будет. Но на данном этапе нам нужно выстраивать свою государственность и развиваться вперед и в будущее, выстраивать свое. Почему не рассматривать такой формат, как что-то типа конфедерации или союзного государства с Россией? Все логично. Пошагово идти к этому, а не с бухты-барахты одним разом.
Вчера президент заявил об идее проведения референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Что вы об этом думаете?
Я положительно об этом думаю. Я не против.
То есть мы не против референдума, а там потом пускай народ выбирает.
Вы бы как проголосовали, например?
Ну, против. Я думаю, это на данный момент не в тему, не актуально. Сейчас у нас на носу президентские выборы, после этого уже будет ясно, какая будет политика дальнейшей республики, поскольку это предложил человек, который 5 лет назад и 10 лет назад предлагал то же самое, но по итогу мы так, как и были, никаких сдвигов не было. Поэтому актуальная тема сейчас развитие самой республики, а не якобы вхождение или не вхождение. Ну а так, если референдум будут проводить, они против, а там уже как люди. Если большинство людей хотят во все деньги, пускай воссоединяется.
Это просто очередной предвыборный ход. Он уже 5 лет сидит на этом месте и до этого как-то не предпринимал никакие действия, чтобы Осетия присоединилась к России. Еще мне не понравились его слова, когда он сказал, что все мы, типа, на разной национальности, но все мы россияне. Если Бибилов не является осетином, то пусть говорит за себя. Лично мы осетины. Не знаю, мне это не понравилось. Возможно, это хорошая идея. Может, наша экономика, может, город начнет развиваться хоть так. Но сейчас не время. Тем более в связи с последними событиями. Не самое подходящее время он начал это делать.
Я бы хотела только как Южная Осетия в составе России. Отдельно Южная, отдельно Северная. Но это мое мнение, конечно. 2 раза провели, зачем нам 3-й раз проводить? Все, зачем нам 3-й референдум? По-моему, позиция Южной Осетии ясна. Вчерашний автопробег, я считаю, я сейчас выражусь более уже как-то неформатно, беспонтовый. Мне лично было тревожно. Я знаю, я знала, из-за чего автопробег был, но мне лично непонятен был предварительный этот такой кайф, как бы.
Ирина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Голоса.
Грузинская власть назвала заявление юго-осетинского лидера Анатолия Бибилова о намерении провести референдум по вхождению самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России неприемлемым, но при этом сама оказалась под огнем критики оппозиции. Последняя считает, что на фоне войны в Украине и признании России независимости регионов Донбасса заявление юго-осетинского лидера Бибилова нельзя считать лишь предвыборным шагом. Мзия Парисишвили работала над темой.
Заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани Анатолию Бибилову о неприемлемости его плана проведения референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России со словами о том, что в условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы, в оппозиции назвали пустым звуком, к тому же запоздалым. На брифингах в партийных офисах оппозиционеры возмущались, что МИД Грузии отреагировал лишь на 2-й день после обещания де-факто президента Бибилова юго-осетинскому народу объединиться граница с Северной Осетией. Бибилов даже обозначил будущее название виртуально слившихся двух Осетий на карте России – Алания. Почему Бибилов не объявлен в международный розыск? Почему он до сих пор не попал под санкции международных партнеров? Возмущались в оппозиции лидер Лелу Бадрича Паридзе. Заявление Бибилова считает результатом политики неразражения России грузинской мечтой.
Совершенно беспозвоночная и капитулянская политика вызывает усиление аппетита враждебной к нам силы. И это вхождение во вкус выразилось в том, что теперь посаженный Россией один кровавый российский генерал объявил, что нужно провести так называемый референдум в так называемой Республике Южной Осетии. Видимо, в Москве решили, что грузинская мечта создает для них благоприятные условия для оформления аннексии.
Грузинской мечте оппонентам посоветовали сбавить пыл, повторив слова министра иностранных дел Давида Залкалиани о том, что грузинская власть не будет поддаваться на провокационные заявления и останется приверженной политике деоккупации и восстановления территориальной целостности исключительно мирным путем, в тесной координации с западными партнерами. Вице-спикер Гео Вольский решил провести краткий ликбез для несведущих в юго-осетинской политике.
Там сейчас предвыборный период, и потому опять актуализировалась эта тема. Неудивительно, что Бибилов и любой другой хотят восприниматься под флагом России и таким образом достигать успеха. Это единственное, за что держатся юго-осетинские кандидаты в президенты. Им больше нечего предложить населению Цхинвальского региона, кроме референдума. Но для самой Российской Федерации будет тяжело сделать еще один шаг в нарушении международного права такого уровня.
Посетовал Гео Вольский, умолчав о том, что уже второй десяток лет Москва движется в этом направлении, от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, потом аннексия Крыма, признанию независимости Донбасса и вторжения в Украину. Нет никакой гарантии, что этот список не продолжится, отмечали сегодня грузинские наблюдатели, комментируя реакцию Москвы на заявление Бибилова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких юридических мер не предпринималось, но там с уважением относятся к мнению народа Южной Осетии. Однако некоторые российские законодатели, опираясь на прежний опыт, подсчитали, процесс присоединения займет месяц-два. Потому считает конфликтолог, руководитель НПО «Коалиция за права беженцев» Зурабен Дианишвили, не стоит рассматривать заявление Бибилова о референдуме как очередной предвыборный пиар-ход, используя который он сначала попал в парламент, а потом стал президентом де-факто республики. На этот раз процесс зашел слишком далеко, чем предвыборная кампания, говорит Зурабен Дианишвили.
Конкретикой даже называются даты проведения референдума, это май-июнь. Это то, что вот контекст украинской войны способствует тому, что менее болезненно Россия будет интегрировать Южную Осетию в свой состав. Еще тот факт, что эти сдерживающие элементы интеграции с Западом, как вот эти конфликтные регионы, сегодня России уже не нужны, потому что он начал глобальную войну против Запада на территории Украины. Получается, что для России сейчас это лишние расходы, содержать свое правительство в Абхазии, Южной Осетии, конечно, значительно удобнее, чтобы присоединиться к себе и просто оставить там базы и взять под свое управление. Это экономически намного будет для них в том числе.
Но прогнозировать действия России трудно, отмечает Зурабен Дианишвили. Те, кто полагают, что Москва пойдет на присоединение Цхинвали, объясняют это желанием России достичь легкой победы на фоне пока безуспешной для нее войны в Украине. И несмотря на то, что де-факто власти Абхазии после заявления Бибилова четко заявили, что не желают присоединяться к России, грузинские наблюдатели убеждены, что в этом направлении Москва будет осуществлять давление и на Сухуми. И Тбилиси следует обратить на это внимание, не ограничиваться общими фразами и не пользоваться одинаковым подходом по отношению к де-факто властям Абхазии и Южной Осетии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. В самопровозглашенной республике Абхазия завершилась избирательная кампания по выборам депутатов парламента. Наш корреспондент Сухуми Елена Заводская попросила теперь уже бывшего председателя комитета по бюджету Народного собрания республики Натальи Смыр рассказать, с чем ей, как кандидату, пришлось столкнуться во время кампании и каким будет вновь избранный парламент 7-го созыва.
Наталья, избирательная кампания завершилась, вы были ее участницей. Если можно, дайте, пожалуйста, оценку, какой была эта избирательная кампания в парламент?
Если сравнивать данную избирательную кампанию с кампанией 2017 года, просто могу сказать, что эта кампания была не похожа, по-моему, ни на одну. Ни по честности, ни по правилам игры, ни по закону. Возвращаясь к 2017 году, когда шла от власти, я в качестве кандидата, откровенно говоря, не использовала так свой административный ресурс, потому что я считаю, что все-таки с точки зрения объективности тебя должен выбирать народ, а не ситуация, при которой у тебя есть преференции, либо их у тебя нет. В моем случае я была не от власти, а от оппозиции, и со мной боролись всеми возможными и невозможными методами. Что сейчас скрывать, Александр Золотинскович и компани. Скажу откровенно, проигрывать, конечно, не очень приятно, потому что это некий такой соревновательный дух, ты настроен боевито. И вот так, на войне как на войне, хочется победить. Да, ну, коль скоро была проиграна, я считаю, моя битва, но не война, так тому и быть. Я приняла этот результат. Честно говоря, я даже рада и спокойна, потому что у меня есть возможность немножко отдохнуть, потому что в парламенте пришлось выложить немало сил в своей работе.
Что были за способы борьбы с вами?
Во-первых, был задействован весь административный ресурс. Александр Золотинскович конкретно сказал всем главам администрации, пройдет Наташа, вы будете сняты с работы. Их просто напугали. Каждый глава администрации со мной боролся, держа свое кресло. Это было даже очень смешно. Даже люди, с которыми я прожила всю жизнь, они ходили и какие-то вещи говорили не очень лицеприятные. Но это все я оставляю на совесть людей, которые это делали. Вот, агитаторов, так сказать. Но более того, они воспользовались армянской частью населения, вплоть до того, в села приезжали лидеры армянской общины, где давалась четкая им, значит, ЦУ на предмет того, за кого надо голосовать. Выборы сделали армянская часть населения, не проголосовала за меня. Ну, не важно. Факт то, что им было всем дано вот такое жесткое ЦУ. Я просто хочу предостеречь на перспективу, на будущее наш народ, что если мы будем наши политические дрязги переводить на межнациональные, это очень плохо может закончиться. За такую мину мы уже заложили. Это, откровенно говоря, немного за гранью политической борьбы. Конечно, это, естественно, и подкуп избирателей. Но сказать, почему ты не обратилась в суд, а зачем, для чего? Такое было всегда, но, знаете, ну так уж совсем не чистоплотно. Мы с каждым разом совершенствуемся в негативном таком отношении. Черный пиар просто был, ну вот, ну на грани фантастики. Вот такие методы борьбы были со мной.
Вы наверняка внимательно следили за тем, как вообще проходила эта избирательная кампания, и наверняка видели ее результаты по итогам избирательной кампании. Каким будет следующий парламент? Вот как вы это видите?
Я, например, могу сказать, за исключением нескольких человек, парламент абсолютно непрофессионально собран. И по какому признаку собирался парламент, я тоже понять не могу. Это называется «чем хуже, тем лучше». Меня удивляет, что нету ни одного представителя репатриантов и нет ни одного человека русской национальности. У нас многонациональная страна. Я не могу понять, почему не нашлось ни одного округа, где можно было выставить представителя русской национальности и дать возможность репатрианту пройти в парламент. Меня это категорически возмущает. По уровню образования людей, прошедших парламент, я бы сказал, он больше коммерческий, предпринимателей больше, нежели профессионалов. А парламент – это орган, в котором надо писать законы, а не предпринимательской деятельностью заниматься, понимаете? Но энное количество профессионалов все-таки в этом парламенте присутствует. Ну вот надежда остается на них.
Натали, зная ваш характер такой боевой, трудно представить, что вы будете сидеть и молча наблюдать за тем, что происходит в стране. Какие у вас планы на дальнейшее?
Девочки мои заканчивают, они хотят продолжить учебу. Мы пока будем заниматься этим вопросом. И я дам возможность себе немного отдохнуть, честно говоря. Высказываться я буду это точно. Давать оценку деятельности парламента буду давать точно. Оценку седьмому созыву парламента, когда буду давать, пусть только не начинают, в том числе и граждане, мы писать и говорить о том, что какой он плохой, какой он непрофессиональный, мы его избрали. И меру ответственности пусть каждый гражданин Абхазии несет за то, что мы сотворили. Я не говорю, что я должна была туда пройти. Пусть выбирают более профессиональных людей. Сейчас мы стоим перед такими вызовами. Посмотрите, идет война. Мы должны быть как одно единое целое, а мы, я даже не знаю, как мы будем действовать дальше.
Наверное, такого сложного периода давно не было.
Не было, да.
И вот как он справится? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Я не предсказатель и не предвижу, но... Пока не было еще ни одного заседания. Мы еще, честно говоря, потому как выступали депутаты, как дебаты проходили, я, честно говоря, боюсь даже предсказать, как оно будет. Представляете, нет ни одного финансиста с точки зрения профессионального опыта работы. Вот, например, я хочу понять, кто будет возглавлять бюджетный комитет. Не потому что я была хорошим там, или специалистом или хорошим депутатом. Нет, просто мне интересно, кто будет его возглавлять. Как работать этот парламент будет, я себе сложно представляю. Парламент – это отражение наших чаяний. Ну, первое заседание сессии покажет.
С экс-председателем комитета по бюджету парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натальей Смыр беседовала Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Поджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.